Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня настоятель Покровско-Татьянинского храма при РГУ, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий с нами находится на телефонной связи, потому что живет он не в городе Екатеринбурге, и начать сегодняшнюю программу мне хотелось бы вот с какой, казалось бы, приятной новости. По данным ВЦИОМ, 2/3 россиян поддерживают строительство новых православных храмов. 63% россиян в той или иной степени поддерживают постройку новых храмов в своих городах и селах. Среди россиян, отмечающих нехватку храмов, уровень поддержки достигает аж 93%, а вот среди православных верующих это всего 78%. 27% опрошенных при этом не поддерживают возведение новых православных храмов. А социологи также отмечают, что в 2019 году таких был 31%. Ну и среди атеистов, противников строительства больше половины, 57%. Социологи говорят, что уровень поддержки строительства новых храмов связан с частотой посещения церкви. Они выделили 4 группы прихожан, то есть это завсегдатаи, которые посещают храмы раз в месяц и чаще, регулярные посетители, которые несколько раз в год, но реже, чем раз в месяц, эпизодические, 1-2 раза в год, и очень редкие. И вот среди тех, кто постоянно ходит в храмы, процент одобряющих составляет 83. Среди тех, кто регулярно заходит, 80, среди эпизодических 74. То есть те, кто практически там не бывает, поддерживают возведение новых православных святынь в половине случаев. Ну и в целом 77% опрошенных считают, что в их населенном пункте достаточно храмов. 10% полагают, что их слишком много, и только 8% ощущают реальную нехватку религиозных построек. Батюшка, вот для нас, для православных, это такая, конечно же, приятная новость, даже с условием всех поправок, что это опрос в ЦИОМ, там своя выбранная аудитория и так далее. Как вы эти результаты воспринимаете?
Весь вопрос, я бы по-другому немножко, вот здесь реформатировал его вообще, что называется, совершенно в другом ракурсе. Вопрос очень простой. Сейчас у нас идет большой конкурс на священство. Вот набор, допустим, семинарии объявляет набор на новый учебный год в надежду священства, как раньше говорили. А ответ на самом деле будет следующий, что конкурс небольшой. Народа набирают, вот, ну там где-то 11 человек, 15 человек, ну то есть это не очень большой набор. А это о чем говорит? Храм может быть построен. Вопрос, сможет ли там, есть ли там священник, чтобы служить? У нас на некоторых приходах один священник, вернее так, один священник на два прихода. А хорошо бы было, если бы на каждом приходе? Да, хорошо, но нету. Поэтому, когда задается какой-то вопрос о том или другом, то надо ведь посмотреть на это комплексно. А это что означает? Почему у нас такой набор маленький? Что духовенство, и, кстати, не всех же, кто кончает семинарию, обязан рукополагаться. Надежда священства есть, а кто-то потом поступает в какой-нибудь вуз или идет работать, так сказать, иногда при церкви даже остается, но не священником. Да, впрочем, это и отчасти я даже и поддерживаю, что не всегда молодого человека прямо надо вот сейчас рукополагать после того, как он закончил семинарию, он совсем молодой, и тут вдруг он уже сразу батюшка, да еще если так достаточно быстро женился, а потом оказывается, что девушка, которая согласилась быть матушкой, вот с женой священника, она не выдерживает того, что необходимо в ее, так сказать, должности. Потом начинаются разводы, потом это какая-то бедственная достаточно жизнь, потому что не тот священник, он не планировал, что он будет, в общем-то, как-то принимать монашество, ну, то есть обходиться вот вообще не без семейной жизни. Поэтому у нас очень большая комплексная проблема, которая показывает состояние народа. А народ не сильно готов, я так понимаю, отдавать своих чад Вот опять же, сейчас было интервью, я прочитал, с Кравцовым, министром просвещения. И о чем он пишет? А он пишет о том, что опять, ну, во-первых, техникум, гораздо, ну, сейчас техникум не называется, а как колледж, да, называется. Вот, и что туда опять на юристов, экономистов, ну, еще какая-то специальность, ну, музыка, там еще что-то, то есть гуманитарные специальности, а даже не на технические, да, ну, еще IT-технологии, вот. Вот это все, да, а таких специальностей, как там станкостроение, ну, я уж не знаю, что на среднем уровне, да, подготовка вот этих еще не инженеров, но квалифицированных мастеров, так это, этого нету. Ну, вот, понимаете, у нас народ-то все еще живет теми, так сказать, представлениями о том, что а вот артист, а вот экономист, а вот там юрист, они будут в почете, они будут хорошо жить, быть помощниками там этих, а то и закончат затем вуз по этой же специальности и будут хорошо зарабатывать, хорошо жить. Поэтому на самом деле здесь комплексное состояние народа, я бы сказал, что оно, несмотря на вот такие достаточно приятные отношения к строительству храмов, они скорее представляют из себя некую маниловщину. Я подозреваю, что некоторые и слушатели могут не понять слово «маниловщина». Я не знаю, насколько сейчас тщательно проходятся мертвые души того же Гоголя. Я бы вот так вот сказал, посоветовал бы сотрудникам ЦИОМа, если они хотят что-то исследовать, не вот так отрывочно выбирать какую-то тему, да, а более глубоко подходить к проблеме, и тогда показывать состояние действительно народа. Потому что, ну, допустим, а хорошо было бы, чтобы в вашей местности был организован курорт там со всеми удобствами, так сказать, отель пятизвездочный для вашей деревни или села. Да хорошо будет, ну, будем, так сказать, по очереди все туда ездить, пусть нам сделают красиво. А на самом деле это же ничего, ни о чем не говорит эти ответы. Вот, поэтому здесь, я бы сказал, совершенно, ну, не то, что он пустой, этот опросник, да, он приятный для глаз, он, в общем-то, радует православное сердце человека, но комплексно он скорее скрывает проблему, нежели раскрывает ее в отношении, в том числе и строительства храмов.
То есть вы бы не стали излишне этому радоваться, такой статистике?
Конечно, нет. Тем более, что сейчас еще и средства требуются на ПВО. У нас по-прежнему еще не отлажена настолько наша оборонная промышленность, чтобы обойтись без частной инициативы. Причем эта инициатива идет от народа. Мы тоже у себя в храме собираем постоянно деньги, поэтому даже я, ну, у нас маленький храм, мы особенно такая немножко при университете, но я понимаю, что у священников сейчас даже, уж если нет проблемы с достатком, но тем не менее это уже не те времена, когда можно было себе позволить некий шик, потому что прихожане с удовольствием приносят деньги, сколько могут, а значит, это уже идет не в доход храма, а идет туда, все для фронта, все для победы, все нормально, так и должно быть. Вот. Поэтому а строительство новых храмов, это, конечно, тоже это привлечение средств, в том числе и прихожан. Поэтому здесь, если уж спрашивать о строительстве храмов, то вопрос может быть поставлен и по-другому. А вы готовы, там, какую часть своего достатка вы готовы выделить для того, чтобы вот был храм, на строительство храма?
Да, я, знаете, тоже вот задумалась, что если поставить вопрос так, как вы предлагаете, да, что, а вот вы хотите, чтобы были новые храмы? Конечно, да. А сколько вы готовы из своего кошелька на это выложить? Я думаю, что результаты тут же были бы другие, и картинка была бы более реалистичная. Кстати, вот насколько я помню, для наших радиослушателей, по большей части, немножко напомню, что вот Гоголь как раз в образе Манилова и высмеивая такую вот излишнюю романтичность, мечтательность, насколько я помню, с Чичиковым он хотел дружить, чтобы ему орден дали, чтобы император его заметил, и вот маниловщина, да, это такой вот как раз образ такого излишнего мечтательства.
Да, именно так. Царь на нашей дружбе даст обязательно орден.
Ну что ж, мы идем дальше. Начали про опросы. Давайте опросами и продолжим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией с нами все так же отец Сергей Рыбаков. Так вот, еще один опрос, теперь он касается того, это тот же ВЦИОМ. Они спросили, с чем чаще всего Россия ассоциируется у россиян. И выяснили, что с родиной, гордостью и величием. 52% опрошенных ответили, что слово «Россия» ассоциируется у них с гордостью, величием и патриотизмом. У 20% россиян Россия связана в сознании с ценностями, культурой и национальной идентичностью. У 10% ассоциируется с официальными символами. У 9% с природой и ресурсами и с военной историей. Ну и на основании этого социологи сделали вывод о том, что образ России в восприятии большинства ее граждан как раз и связан вот с чувством гордости, патриотизма, привязанности к родине и ее какой-то культурно-исторической самобытностью. 30% считают символами, которые олицетворяют Россию, флаг и герб. Потом по процентам идет Красная площадь, Кремль, граждане, многонациональный народ, доброта, сплоченность, русская душа. Ну и там еще среди ответов были природа, большая территория, березы, медведи. И 6% ассоциируют Россию с фигурой президента. Социологи говорят, что это отражает значимость сильного политического лидерства в восприятии образа страны. Также среди ответов на вопрос, что есть символ страны, звучали культура, история, вера. Ну и про гордость еще спросили, какие поводы есть для гордости в современной России. Так вот, достижения и богатство страны, армия, достижения в науке и технологиях, в спорте, в космической сфере, в культуре и мощность державы. Также россияне гордятся своим народом, присущими ему качествами и патриотизмом. А еще у 23% россиян вызывает чувство гордости внутренняя политика, в которой они отмечают развитие страны, экономики, промышленности, инфраструктуры и социальной политики. Ну и 16% гордятся внешней политикой, суверенитетом, международной политикой, свободой слова, ну и так далее. Батюшка, хочу у вас теперь спросить, вот с чем у вас ассоциируется наша страна, да, слово «родина», и чем гордитесь?
Ну, во-первых, я все-таки в основном с как-то... Если сравнивать, да, то 40 с лишним лет прошло в советский период, вот, а 30 лет – это уже постсоветский период. Поэтому здесь у меня много от советского периода сохранилось того, что действительно заставляет как-то употреблять вот это слово «горжусь своей страной», «горжусь своей родиной». Это то, что мы первый спутник и первый... В смысле, и первая электростанция, это атомная станция, и ледокол «Ленин» тогда пошел по водам Арктики. То есть много было, плюс и военные победы, в том числе, конечно же, мы на этом были воспитаны. Я бы вот здесь, во-первых, объяснил бы, что гордость, от слова «оградить себя», она не является чем-то негативным. В плане, если ты не ограждаешь себя, ставя над всеми, то есть в личностном отношении, да, а вот гордиться своей страной – это нормально. Это как раз то, что должно быть воспитано и в молодежи. То есть они должны знать действительно нашу великую историю, тысячелетнюю историю, в том числе не исключая советского периода, потому что и тогда можно было... гордиться и победами, и вот достижениями великими. И сейчас, кстати, тоже есть много поводов для того, чтобы также гордиться, то есть ограждать себя от чисто такого подчинения другим народам и другим странам. Как раз утрата этой гордости в 90-е годы, она была катастрофичной. Когда стали считать, что мы ничто, у нас все время большие проблемы, там, то у нас царская власть, значит, она всех подавляла, потом тоталитарный советский период, в общем, мы никогда не имели нормального образа правления страны, всегда были забитый народ и так далее, все это нам нагнеталось. И отчасти, кстати, вот то, что сейчас такая реакция, это именно реакция на то унижение, которое нам предложили как некий вариант существования в 90-е годы, от которого мы до сих пор еще отчасти и не избавились, не избавились. Что касается вот этих приоритетов, да, но сейчас это понятно, массовое сознание, оно, конечно же, впитывает то, что большая разница между тем, что предлагает Запад в плане ценностей, и то, что предлагается у нас. Конечно, это нам ближе. И мы понимаем, что это приходится защищать. То, что ценится, начинает цениться наша природа, что не все время там это Канары, Мальдивы там или еще какие места. В общем, Goodbye Америка, где я никогда не был. Как пели, как раз, по-моему, в 90-е годы. Все это хорошо, но, к сожалению, вот нету той духовной основы для гордости, которая на самом деле-то она должна быть в какой-то, в какой-то части первой. Ведь мы интересны для иностранцев, уж так вот немножко рассудить, да, то мы интересны для иностранцев как страна с особой культурой. Страна, в которой есть, если что-то смотреть, да, понятно, что и озера есть, ну, и в Америке там есть, да и в других местах есть прекрасные места. Они, может быть, немножко другие. Понятное дело, что везде природа разная. Господь щедр, милостив и дает нам разную природу на земле. Так что бывает, что одновременно вот тебе горы, вот тебе это альпийские луга, а вот тебе ниже спустился, уже начинается лес там, а еще ниже, там вообще красота неописуемая, озера и все, и все. Поэтому природа, конечно, это дар Божий. И мы в данном случае хорошо, что ценим, потому что это дар Божий. Но надо понимать, что Господь все это дает для чего-то. А дает Он нам, в том числе и силы, вот побеждать других врагов, на нас нападающих, да, побеждать в соревновании, в том числе в научном соревновании, потому что без этого невозможно отстаивать свою страну, нельзя защищать родину без экономической базы и научно-технической базы. Это такие условия. Но ради чего? Вот ради чего, да, это вот как раз означает только в одном направлении. Русь святая, храни веру православную. И что когда мы теряем эту веру, то мы без войны сами себя разрушаем. Как в 90-е годы, это же наглядно было показано. И, кстати, и в 17-м году тоже. Отказались от Бога, да, все, выбрали строить рай на земле, и вам, пожалуйста, страна, по сути, погибла. Уже интервенты на севере, интервенты на востоке, интервенты на юге, везде, везде все бурлит, и страна, по сути, ну, Господь промыслом Божьим дал такие силы, которые управили и сохранили страну, ну, пусть там под лозунгами первая в мире страна победившего социализма, строителей коммунизма там, и так далее. Ну, то есть рай на земле. Ну, и это не удержало, сколько продержало? 70 лет, и все. А вот для того, чтобы нам дальше существовать, нам надо понять, что единственное, ради чего все это нам Господь дает, это ради того, что мы являемся страной не только сохранения ценностей. Ценности – это уже производное от той веры, которую мы имеем. Нашего православия. Именно православие сакрализует нам ценность семьи. Именно православие сакрализует нам и ценность государства. Потому что, скажу такую фразу, да, всякая власть только тогда власть, когда она апеллирует к высшей власти. И вот когда наша власть апеллирует к божественной, ну, символам, да, к божественным, так сказать, божественной сущности, да, что мы вот здесь для того, чтобы хранить эту веру нашу, то тогда нам Господь помощник. Если же мы просто хотим радоваться здесь тем райским условиям, которые нам Господь дал, ну так Адаму и Еве было еще больше дано. Они прямо в раю жили, но утратив веру в Создателя своего, да, и не поверив ему, они вообще вот отпали и получили смерть, и все, что мы имеем.
Если не ходить далеко в историю, а заглянуть буквально в последние десятилетия, есть ли события, которые буквально 2011, вот 2020, 2022, есть ли какие-то события, которые вот у вас вызывают гордость при том событии, которые вот за этот промежуток короткий времени произошли? Есть ли чем гордиться?
Есть такие события, конечно. Это то, что мы все-таки прирастаем нашими территориями, которые безумно, так сказать, отдали на поругание. Это, конечно же, приобретение Крыма. Это вот сейчас поддержка Донбасса и вот тех четырех территорий, которые, в общем-то, стали нашей территорией Российской Федерации, вообще территорией России, если правильнее так уж сказать. Да, потому что федеративное устройство хорошо, унитарное устройство тоже хорошо, всяко хорошо, лишь бы был законный порядок нормальный, да, и вера удерживалась на этой территории. Мы можем сейчас видеть, что и оружие наше, несмотря на такой развал, я-то помню, какой был развал армии в 90-е годы, когда все это буквально резалось там, и за все это очень переживалось, а вот на самом деле есть чем сражаться, и надеюсь, что мы не все показали, чем мы можем сражаться. Собственная наука, в том числе и в медицине, там, и вот в ядерной технологии и так далее. Поэтому есть, есть. На самом деле народ, он талантлив, и Господь дает нам силы и возможности такие, чтобы на равных быть с другими народами, а кое в чем даже и превосходить великие страны, которые сейчас, ну, по сути, выходят на первое место, это Китай, Индия, это, конечно же, еще по-прежнему силен Запад, но мы видим, что и многие народы сейчас стремятся тоже занять свое серьезное место, в том числе вот Вьетнам посетил наш президент, Корея, которая вдруг всех этих санкций выходит вполне так себе значимо, Иран тоже, то есть есть, на самом деле, когда сравниваешь с тем, что происходит в мире, и есть, кстати, большие поводы для, конечно, для серьезных опасений, потому что численность наша невелика по сравнению с другими народами. Мы сейчас просто, так сказать, падаем в демографической яме. И ориентации у многих совершенно еще не сформированы правильно. Вот о чем мы только что говорили. Все юристы, экономисты, артисты и так далее. Поэтому будем надеяться, что Господь милостив управит, именно испытывая гордость сознанием своей истории и сознанием своего предназначения, своей миссии. Вот если это будет, то мы будем казаться великой страной.
Ну, на этом давайте закончим обсуждение этой темы. У нас осталось не так много времени.
В конце программы поговорим про артистов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня отец Сергей Рыбаков.
Батюшка с нами на телефонной связи находится. Так вот, нашим бедным артистам, бедным это я в кавычках, если что, хотят официально запретить откровенные образы и фонограмму. Как это будет работать, пока никаких подробностей нет. Также нет расшифровки, что такое откровенные образы. Но, тем не менее, в Госдуму внесли законопроект, который запретит артистам использовать плюсовую фонограмму и допускать непристойные образы и выражения. Также в обязанности артистов будет входить формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, ни больше, ни меньше. Очень хочу представить какого-нибудь, извините, Филиппа Киркорова или Николая Баскова, которые будут участвовать в формировании этих самых традиционных ценностей. Интересно на их методы посмотреть. Батюшка, что думаете вы по этому поводу?
Образы и образцы, конечно, описаны более подробно. А что образцы? Да, это образы героев, образы святых, образцы великих людей, но не только. Это и образцы живописи, это и образцы архитектуры, музыкальных произведений, музыки, образцы и так далее. То есть, понимаете, вот тогда получается, что действительно те, кто представляет вот этот наш культурный слой, они идеологи. Вместе там с учителями, когда они рассказывают даже математику. Вот великий немецкий математик, вот этот великий французский, а вот математик наш, советский, и не меньше, Лобачевский, например, Остроградский, который наравне там с Гауссом в одном ряду стоит и так далее. То есть вот в этом отношении вот они являются идеологами. И поэтому, когда речь сошла сейчас о формировании идеологии, она сейчас у нас вроде бы как с одной стороны провозглашается, что ее нет, но это что означает? Нету образов и образцов, которые мы выбираем для себя, как именно как значимые. Но тогда у нас будут Майки Маусы там всякие, Шварценеггеры и прочее, прочее, что мы, собственно, имеем. И вот вопрос сейчас, да. Другое, опять же, да, закон можно издать, но при том, при той катастрофе, которую мы имеем в системе образования, а именно подготовка кадров тех же артистов. Кто и как, чему будет учить или уже обучил. Ну хорошо, у некоторых там возникли патриотические чувства, слава Богу. Замечательно. Многие не успевают за изменениями, им по-прежнему хорошо и так, и ездить по миру, и так далее. И поэтому они как могут сразу отказаться? А кроме того, многие из них молодые люди, они впитали в себя вот эти всякие образы великих артистов Запада. И подражают, и поют также, пытаются также все. И у нас многие же передачи, по сути, это калька западных передач. Ну, взять тот же «Голос», например. Это же не наше изобретение. И вот чтобы было у нас хорошие артисты, которые бы могли исполнить закон, не потому что это закон, а потому что у них внутреннее содержание. Ведь закон появляется тогда, закон о том, что нельзя воровать, появляется тогда, когда появляется воровство. И вот чтобы прекратить это воровство, появляется закон, напоминающий то, Господь уже вложил вот это, не укради, да? Это было внутри, а закон это делает внешним. Еще к тому же, напоминая того, что внутри. И вот здесь возникает вопрос, этот закон, он уже ляжет сейчас, кто будет тем надзирательным органом, который будет фиксировать, и, так сказать, как раньше говорили, да, ЦК цикают, а в ЧК чикают. Кто будет вот тем органом, да, который тут же скажет, ай-яй-яй, где вот те самые критерии хорошего и плохого? Они на чем основаны? И кто эти критерии сейчас утверждает? Так что у нас большая проблема сейчас еще с нашим формированием. Ну, Бог даст, надеюсь, что все это выплывется. Лиха беда начала, и слава Богу, что об этом начали думать. А уж с помощью Божьей побольше бы нам молиться еще. Господь бы и управил, как реализовать благие намерения. Потому что есть и то, что благими намерениями устроена дорога в ад. Так вот, чтобы не попасть этими благими намерениями в ад, надо еще Богу молиться, чтобы он на эти благие намерения во благо же нам и обратил.
Да, здесь я с вами соглашусь, и тем на самом деле интереснее будет посмотреть, как это все будет работать на практике. Я думаю, что если вот этот законопроект будет утвержден, то к нему будут какие-то пояснения, поправки, что-то там будет написано. Мы очень внимательно на это посмотрим и также в следующих программах обсудим.
Ну а на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А в студии вместе со мной, своей точкой зрения на события, которые происходят в стране и в мире, делился настоятель Покровско-Татьянинского храма при РГУ и председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцентом кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергей Рыбаков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!